сегодняшним воскресным днем, сегодняшний воскресный день носит название «Неделя праотец». То есть мы празднуем память всех тех, кто был в Ветхом Завете, и сейчас он причислен к лику святых. Что хотелось бы сказать в этот день? Вот представьте себе, как выглядела вообще ситуация много веков тому назад. Хотя сейчас есть много книг, прям целые богословские главы и разделы разработаны, уже очень сильно изучены. И для тех, кто хочет изучать богословие, проблем нет. Берите и читайте. Есть интернет, можно просмотреть историю церкви, допустим. Хотим мы узнать, а как себя проявлял тот же святитель Николай после смерти. Пожалуйста, берем, поднимаем посмертные чудеса святителя Николая. Много материала на этот счет. В Ветхом Завете было совершенно не так. А в, допустим, дни того же праотца-патриарха Авраама было вообще все очень и очень сложно. Значит, с того момента, как человечество отпало от Бога и начало размножаться, но постепенно оно отходило от Бога. Количество людей росло, а связь с Богом терялась. Человек грешил. Грешил, грех овладевал человечеством. В такой ситуации Господь все меньше и меньше проявлял себя в их жизни. Чем меньше человек ищет Бога, чем больше грешит, тем меньше Господь проявляет себя в их жизни. И те очень много случалось сверхъестественных моментов в жизни вот, праотца, тех, которые были, носили дьявольскую природу. Если мы вспомним, по какой причине дьявол, ангел отпал от Господа. Это желание равно божественного почитания. Вот он был очень велик и очень могуществен, и с огромными талантами. Но Господь, понятное дело, ни с кем не сравнится, и никого нету и близко рядом с Господом. Дьяволу хотелось нечто иное. Он хотел, чтобы его тоже почитали как Бога. По этой причине он, собственно говоря, предпринял определенные действия, был наказан и существует вот в той модификации, в которой мы знаем. И вот эта мечта его, погубившая его, быть как Бог, получить равнобожественное почитание, чтобы меня тоже почитали как Бога, она не умерла, к сожалению. Вот этой мечтой он погубил, собственно говоря, Адама и Еву. Вы помните, что говорил змей Еве? Что вам сказал Господь? От всех деревьев ешьте, от этого не ешьте. Нет, а почему? Сказал, что умрете. Нет, не умрете, но будете как он. И Ева поверила, зачем, казалось бы, этой маленькой Еве человеку, по сути, букашки? Зачем становиться как Бог? Ну, как это вообще может быть, как творец, который не вмещается ни в одно словесное определение, который не вмещается ни в какие длинные измерения земные, которые превыше понятия время, превыше всякого понятия. Как может быть букашка сравняться с Богом? Ну, Ева не хватило тогда не то, что соображения, а не хватило верности Богу и любви Богу, отказаться от этого предприятия. И вот этой вот идеей «будешь как Бог» была погублена Ева, потом и Адам. А потом и вот человечество отпало и удалялось все дальше. На земле среди людей возникали различные культы. Как они возникали? Ну, то есть это вот те, кто пошли за дьяволом, они как-то проявляли себя. Им, в принципе, проявить себя особо трудиться не нужно. Они много как могут проявить себя. Вот где-то, допустим, в каких-то племенах какие-то статуи начинали говорить, к примеру, вот известно, вот, вот статуя Оракула, который вот периодически оттуда издавал, раздавался голос и чего-то там говорил. Одно проявление. Вот где-то какие-то осуществлялись явления сверхъестественные. На бытовом уровне, допустим, вот если вы знаете такое явление, как домовой, возьму даже простой такой пример. Так вот, это не тот симпатичный мальчик, который там в мультфильмах изображается. Это самый настоящий бесенок. И все те, которые начинают дружить с домовыми, подкармливать их, привечать, они пробуют завести дружбу с нечистью. Но домовой как-то, ну, как правило, не позволяет ему себя проявлять там чересчур буйно. Хотя некоторые, вот, возможно, смотрели в 90-х годах, записи были, история там о Барабашке некоем, который в Москве, в здании, по-моему, это богадельня какая-то была. И вот там он проявлялся, и бросался, и стучал, и ударял. И много чего материала было по этому поводу снято. Называли его «Полтергейст», по-немецки «шумный дух». То есть это один из бесят, который вот так вот себя проявлял. И по мере того, как были вот эти проявления, но у человечества уже понятия о Боге достаточно побледнели, и они уже не могли отличить, а кто это. Это дух какой-то, или действительно Господь себя так проявляет. Вот по мере вот таких процессов возникали различные культы. Какие-то племена, у них свои культы были. Как себя там бесята проявляли, вот такие культы и возникали. Где-то, возможно, какие-то облеченные культы в более-менее приличный вид. Где-то совершенно безобразные культы. К примеру, культ богини Кали, который возник там в Индии. Это неприкрытое зло, синемордое какое-то с ожерельем из человеческих черепов. Ну, вот в общении с вот этим духом человечеству было внушено, что лучше все-таки поклоняться, потому что иначе можете и получить. И для того, чтобы как-то вот приняли решение, человек, народ принял решение, вот почитать это, поклоняться этому. И это решение, естественно, шло этим людям не на пользу. Человечество все дальше и дальше отходило от Бога. И дошло ситуация до такой степени, что представьте, какая большая земля, и какой малый народ Израиля. Горстка. И по территориальному принципу горстка, и по количеству людей горстка. Так и то, Израиль, это был народ израильский, это, до этого еще надо было дойти. А вначале это был вообще, собственно говоря, один Авраам и его род. Вокруг были Вавилон, Халдея, Ур, где были свои культы, чистой воды поклонения дьяволу в различных модификациях. И вот надо было из вот этого вот практически уже захлестнувшего все человечество мутного этого потока, этого поклонства, надо было как-то строить будущее человечества, то, которое может, ну, претендовать как-то, может теоретически, может спастись. Потому что если бы вообще полностью вся земля тогда погрязла бы в идолопоклонстве, но не было смысла бы дальше держать человечество. Ну, рождался бы материал для ада. Естественно, смысла в этом нету, и Господь прекратил бы существование человечества. Так вот, во времена праотцев, начиная с патриарха Авраама и продолжая, наверное, ну, во времена их всех, определить, где Бог, а где нет, было очень и очень сложно. Поскольку надо было обладать определенным умом, надо было обладать определенным совестью незамутненной, чтобы показать, вот где действительно проявления достойные Бога, а где такие проявления, в которых верить не нужно. И вот праотцы с этим справились. Каждый в свою меру и каждый своим способом. Вот Авраама называют отцом всех верующих, поскольку он, когда беседовал с Богом, он каким-то образом, я не знаю каким, но он понял, что это действительно Творец. И вот он поверил ему и делал то, что Господь ему указывал. И вот вера Авраама вменися ему в праведность. То есть не было, нету такого положения, что во всех своих действиях, во всех своих мыслях и начинаниях Авраам был праведен. Нет. У него были грехи. Но вот то, что он сделал вот такой правильный выбор, вот этот момент Господь ему вменил в праведность. То есть он стал святым, грубо говоря, именно потому, что он сделал вот это. И поскольку, вот, по всей видимости, очень труден был этот выбор, трудно было поверить, поэтому от Авраама больше ничего особо и не требовалось. Были дальнейшие праотцы, те, которые уже видели огромные чудеса, которые совершал Господь для того, чтобы показать: «Я Господь». Вот когда евреи, маленький народец, им была дана команда уходить из Египта, Египет, представьте себя на месте какого-нибудь иудея, вот по какой причине надо было поверить то, что Господь говорит с нами, с маленьким народом. Мы какая-то народность в огромной, могущественной стране. Египет была одна из самых могущественных стран вообще в истории человечества того времени. Огромное войско, огромное богатство, огромная пышность. А евреи – рабы. Те, которых Египет эксплуатировал. Им давали кучу еды и заставляли работать. Делать плинфы, рубить тростник, мешать массу тростника с глиной, потом это все дело обрезать, укладывать в соответствующие формы и выставлять на солнце. Горячее египетское солнце в этих формах глину обжигало, и появлялся такой кирпич. Но кирпич там большая степень обжига, а в плинфах меньшая степень. Просто сухая глина, высохшая, и вот это тростник в качестве арматуры внутри. И вот евреи с утра до вечера должны были этим заниматься. И сейчас они занимаются, и 10 лет тому назад они занимались, и 100 лет прошло бы, а у евреев в египетском царстве была бы одна и та же задача – делать плинфы для Египта. Ни о каком религиозном самосознании не шла речь. Египтянам было все равно абсолютно, что у евреев какая-то есть религия, кого-то они там чтят, где-то какие-то свои потребности есть. Нет, вы рабы. И попробуйте только не делать то, что вам сказано. И вот народ, вот Господь изводил евреев из Египта. Он предназначил им совершенно другую участь. И вот этот иудей сидит и думает: так а по каким признакам я могу судить, что Господь именно с нами? Наверное, Господь с тем, у кого больше силы, или кто вообще имеет определенные рычаги нас всех тут передавить. Вот скорее можно поверить, что Господь с ними, но сила-то откуда-то взялась. И вот Господь показывает, что Он именно с этим народом. Когда египтяне погнались за евреями, знаете, что было, да, они переходили через Моисей, провел посохом так и так. И воды разошлись. Пошли на иудеи, и за ними погнались египтяне. Иудеи перешли, воды сомкнулись. До этого еще были явления очень пугающие, которые должны были, в общем, египтянам внушить мысль: лучше отпустить иудеев, потому что за ними кто-то стоит. Это называемые, так называемые казни египетские. Но до Египта не дошло. И вот те люди, которые видели вот это все, а дальнейшие чудеса, как ходили 40 лет по пустыне иудеи, как нападали различные напасти на них, и как Господь давал чудесное избавление всегда от этих напастей, как маленькие вот это племя иудейское умудрилось разбить в военных сражениях все те огромные, могущественные, воинственные племена, среди которых они жили. Сила была не один к одному, даже не один к десяти. Но каждый раз, когда иудеи просили Бога, Господь им помогал, и победа была чудесной. Господь им показывал то, что если вы будете со мной, у вас все будет хорошо. Вот у людей, которые видели вот эти моменты, у них, конечно, было больше оснований для веры, чем у того же праотца Авраама. Но все равно, допустим, делать выбор какой-то было сложно. Потому что были те же ассирийские божества, огромная страна. Вот когда Ассирия, завоевавшая огромные территории, это было могущественное государство, когда оно подступало к Иерусалиму, по пути смяв все остальные племена, то обычно они, ну, каждая армия, она понимает, что если будет бой, то будут убиты. Поэтому лучше, чтобы сдались без боя. И вот они выслали своего этого, как бы его так назвать, посла, который стал с громким голосом, с такой луженой глоткой, и стал орать в сторону закрывшего свои ворота Иерусалима. Рабсак, должность вот этого горлопана называлась Рабсак. Это не имя, это должность была. Вот он начал кричать. И что вы сделали? Вам предписывается сдаться. А вы закрыли ваши врата. И на что вы рассчитываете? И за кого, кто за вас заступится? Мы огромная армия, с огромной конницей, с бесчисленным количеством сильных, обученных воинов. А вы кто? Вы на своего Бога надеетесь? Ну так, пока мы к вам дошли, мы прошли десятки племен и десятки народов. И у них тоже были боги. И у Сирии были боги, у сирийцев, и там, ну, называют те племена, которые они прошли. Ну что, помогли им их боги? Нет. И с вами то же самое будет, поэтому лучше сдайтесь. Ну вот так вот разговаривал этот Рабсак, посланник предводителя ассирийского войска, Сеннахерим звали этого предводителя, царь. И в ту же ночь был голос, в общем, Господь говорил через пророка, по-моему, это был все-таки Исаия: на кого ты раскрыл свой рот? В общем, смысл речи был такой, что это вот, то, что вы вообще сюда дошли, это не ваша заслуга, это то, что мой народ нуждается в вот подобном воспитании. Вы обыкновенное орудие, и то, что вы победили до этого вот те племена, это значит, что мне было так нужно. И не боги там были в этих племенах, а обыкновенные. Ну, в общем, Господь рассказал через пророка все то, что хотел сказать. На утро 185 тысяч было у ассирийского войска. По тем временам это очень большое войско, огромное войско. На утро солнце взошло, все 185 тысяч, кроме царя, лежат мертвые. Ни одного воина целого не осталось. Сеннахерим каким-то образом умудрился добраться до своей Ассирии, и через какое-то время пал в результате дворцового переворота. И вот Господь показывал, что я есть Господь. Со мной сила, и со мной будьте со мной, и это правильный выбор. И праотцы сделали этот выбор. Среди них были самые различные люди. Кто-то был более кроткий, кто-то обладал каким-то умом. Вот особенно выдающийся ум был, допустим, у такого праотца, как Соломон. Но сказать, что выбор был сделан благодаря уму, наверное, нельзя. Мы все помним, как закончил жизнь Соломон. То есть, несмотря на то, что у него был выдающийся ум, и даже в кодексе Ветхого Завета есть несколько книг авторства Соломона, он все равно в конце своей жизни он впал в идолопоклонство. И я очень долго искал материалы, а спасся Соломон или нет. Ну и, по всей видимости, покаяние у него было, поскольку, вот, допустим, где-то здесь была икона, знамение. Ну, вообще, и в нашей иконочке знамение, вот ее переместили куда-то, и вообще, неделя праотец, он упоминается, как один из святых. Но очень серьезное вот такое отступление от веры в его жизни было. Написано было, что жены, те, которых он понабирал целую кучу, вот они его отбили, потому что эти жены были из различных племен, самых различных. По всей видимости, эти жены подбирались не по принципу, с кем можно спасаться, а по принципу, какая красивее. И вот они пришли со своих племен, взяты были в плен, и своими вот этими культами они все-таки Соломона смутили и сбили с правильного пути. Ни ум не спасал, ни какие-либо еще качества человеческие не спасали и не служили гарантией правильного выбора. Вот что-то в душе у этих людей было, у святых праотцев, такое, что они остались с Богом. Были те, которые отпали от Бога, сначала шли правильным путем. Вот если вы вспомните первого царя иудейского, кто был?
Саул.
Да, начинал, он вообще был достаточно примечательная личность. Он, во-первых, огромный был, огромные силы, очень такой смелый, очень доблестный в воинских делах. Он был очень умный, и поначалу у него были вот такие благочестивые шаги, благочестивые дела. Но потом он отпал от Господа. Где началось его отпадение? Вот отпадение началось тогда, когда он решил, что он может делать что-то сам, и его какая-то доблесть, и его какие-то качества, они будут залогом успешности того, чего он делает. Было какое-то сражение, назревало сражение, и было, в общем, приказание Саулу не вступать в это сражение, пока не появится пророк Самуил и не принесет жертву. И вот разворачивается событие, картина разворачивается, а Саул сидит и смотрит на все это. И вот ему кажется, что вот хороший момент вступить в сражение, вот сейчас бы вступить. А Саула все нету, пророка Самуила все нету и нету. Когда же он появится, когда же он принесет эту жертву? И вот сейчас бы было бы замечательно, а сейчас вообще было бы хорошо. А нету Самуила. Надо, правильный выбор был сидеть и ждать, потому что Господь сказал. Нет, Саул решил, что он сам царь. По тем временам царь тоже мог приносить жертву. Пошел, надел какие-то подобающие для этого случая облачения, принес жертву и пошел сам в бой. То есть то, что Господь сказал, его на тот момент волновало меньше, чем собственное чувство. Первое серьезное такой момент. Прислушание. Второй момент, когда они взяли в какой-то битве большую добычу, был приказ не брать ничего с этой добычи. Вообще ничего себе не брать. Ну как не брать? Вон какие богатства, вон сколько людей можно взять, они работали бы в качестве пленных, в качестве рабов и приносили бы пользу. Ну Господь говорит не брать. А мне кажется, что брать. И поступил второй раз, или очередной раз, поступил по своему разумению. И в такой ситуации вот дальнейшее вот такое поведение вело к чему? К тому, что опять и опять человек отходил бы от Бога. И сам бы отходил, и отводил бы за собой еще и тех, кто шел бы за ним. Поэтому Саул, ну, в общем, его перспективы были, участь его была предрешена. И поставили вместо Саула кого? Маленького царя Давида, который и сам роста был небольшого, но он как-то особо прилепился сердцем к Богу. И Давид, название Давид, муж силы, ну как бы сейчас, наверное, назвали бы его силовик или как-то вот так. То есть он показатель, вот это прозвище муж силы, это значило, что он очень значим и велик в воинских делах. Вот под руководством Давида как раз Израиль одерживал наиболее такие значимые, громкие победы. Но всегда Давид следовал, как Господь скажет. Вот как благословит Господь. У него, наверное, тоже были какие-то свои видения. Со временем у него был опыт большой, как бы лучше было бы сделать. Но вот любовь и доверие к Богу было у него намного выше, чем свои какие-то предпочтения. Поэтому Давид и же во святых. А Саул, увы. И вот у каждого из этих працев, память которой мы празднуем, есть своя поучительная история. Завтра будут праздноваться отроки Анания, Азария, Мисаил, те, которые были ввержены в печь огненную. И они не побоялись. Вот представьте себе, огромная такая... Как сравнить? Комната, раскаленная, металлическая комната, внутри которой бушует огонь. И говорит царь, если сейчас же не поклонитесь, пойдете в ту печку. И хватило же духа у них сказать, что мы никуда не пойдем. И поклонить, ну, Богу, идолу вашему поклоняться не будем. То есть они были настроены на смерть. Господь, возможно, какой-то знак им подал, но вообще вот это все испытание, оно заключается в следующем. Выбор между возможностью жить, и жить как бы неплохо, я думаю, что царь Вавилонский их бы устроил бы потом, жили бы они припеваючи при дворе, как они, собственно говоря, при дворе и выросли. Либо не отойти от Бога, не предать его и умереть страшной смертью. И вот они выбрали второе. Не отойти от Бога. В печку их закинули, но они по этой печке ходили как по прохладному какому-то этому. Огонь просто не брал их. Стихия, она та стихия, которая спасовала, перед которой спасовали все остальные, на них она была не властна. И когда вот это окружающие люди, они же видели, что что-то непонятное происходит. Они там не то, что не горят, они там прогуливаются. И подошли, каким-то образом поближе проверить, а что вообще происходит. Или печь не горяча, или что вообще такое есть. Подошли поближе, царь послал своих помощников подойти и проверить, в чем дело. Они подошли, очередная вспышка вылетела, огонь вышел из печи, огонь, и вот те, кто подошел поближе, их попалил. То есть четко показывает, что этих спалил, а тех не трогает. Но для того, чтобы вот такое великое чудо проявилось, нужно было еще и особое состояние души тех, кто это чудо, благодаря кому это чудо проявилось. Так что мы сегодня празднуем совершенно, память совершенно замечательных людей. Но, одно большое но, какими бы замечательными эти люди не были, после смерти, до пришествия Христа, до смерти Христовой. Они находились где? Да, Шеул, ад. То есть там у ада есть различные уровни. Есть те, которые прям... А есть высшие уровни, где... Ну, там все равно, я так понимаю, приятного мало. Там и страдания душа гораздо меньше претерпевает. Но это и есть состояние отлученности от Бога. И счастья в аду никак нет. Так вот, до пришествия, каким мы замечательными не были праотцы, до пришествия мы все находились в Шеоле, в адовом состоянии. Поэтому, если кто-то вам скажет, что а зачем вам вообще нужен Бог? Делайте хорошие дела, ведите себя совершенно замечательно, и все это будет служить гарантом того, что вы попадете, ваша душа спасется. Вы приведите им в пример тех людей, которые делали великие дела, но без Христа они не спасались. Неужели мы больше, чем вот эти три мальчика, Анания, Азария и Мисаил? Конечно же нет. И наши дела не такие великие. Так вот, если они без Христа не спаслись, то и нам без Христа уж подавно ничего хорошего не светит. Поэтому, празднуя сегодняшний день, мы празднуем вот всех тех, кто не знание еще Христа, все-таки оказался верен Богу. Их молитвами, Господи, помилуй и нас, грешных.